ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
19 часов 5 минут в Москве. «Комсомольская правда», прямой эфир. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды». Галь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Антон Челышев. В нашей студии сегодня Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, профессор. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Собрались мы, чтобы говорить о событиях в Шарлоттсвилле, но мы, естественно, о них поговорим. Начать, безусловно, нужно с того, что произошло в Барселоне. Это какой-то, как это уже, пардон, традиция террористическая, врезаться в толпу людей на автомобиле не с целью взорваться, а с целью просто подавить людей и потом сбежать под шумок. Такое уже получалось у некоторых. Барселона, почему? Почему Барселона? Какие будут последствия, на ваш взгляд? Все-таки туристический центр?
Ну, нет, но это очевидно, что туристический центр, по времени это пик отпусков в Западной Европе, огромное количество туристов, соответственно, большой медийный эффект. Что касается вот использования транспорта, тут, конечно, все тоже очевидно, потому что с учетом того, что гайки-то все-таки закрутили антитеррористически, особенно после Парижа и Брюсселя, то есть выбираются такие наиболее доступные, наиболее простые методы. Но вот единственное, что если смотреть по картинке, там идет стрельба, поэтому вот это нельзя...
Что-то новенькое такое,
да? Это уже нельзя отнести, это нельзя отнести к так называемым спонтанным терактам, да, когда, так сказать, исполнитель с утра еще не знает, что он сделает в обед. Я думаю, что здесь люди, если действительно подтвердится, что там идет стрельба, а очень похоже по картинке, очень похоже, что там идет стрельба, то это заранее подготовленный теракт, возможно, даже это какая-то группа. И тогда это несколько меняет общую картину, и это гораздо более серьезно, чем нам может казаться.
В таких случаях, в таких терактах удручает прежде всего повторяемость ситуации. Вот очень много раз мы задаемся вопросом, стоит ли об этом писать. То есть журналисты пишут о терактах для того, чтобы предупредить следующие теракты, а получается, что террористы добиваются желаемого эффекта, и получается палка о двух концах. Мы отчасти работаем на следующий теракт. Вот как в этом ситуации удручает вот практически калька, одна схема, по которой работает террорист. Но, правда, как вы правильно заметили, здесь в данный момент мы наблюдаем некоторое отклонение от схемы, хотя посмотрим, чем дело закончится, потому что все это происходит на данных глазах. Мы еще не можем сказать, что этот теракт как-то завершился. Ну и вот давайте еще все-таки закончим про Барселону и перейдем к нашей Америке, потому что там тоже поражает повторяемость ситуации, то есть ощущение, что ты сидишь в зале кинотеатра, ты это уже видел в прошлом много раз, то ли смотришь фильм о прошлом, то ли о каком-то невероятном будущем.
Если ваши друзья и родственники сейчас находятся в Барселоне, если вы сами сейчас в Барселоне слушаете нас благодаря сети интернет, пожалуйста, напишите, что происходит в городе, насколько усилены меры безопасности. Вообще, предвещало ли что-нибудь это? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Писать в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Еще очень, очень коротко о вот этом барселонском теракте. Как ни крути, туризм – это одна из главных статей доходов Испании. И Барселона – это один из центров туристических, причем мирового значения. Безусловно, испанцы не идиоты, они прекрасно знают, что безопасность – это ключевой во многом фактор, при сохранении которого турист будет приезжать. И наверняка там этот уровень безопасности высочайший. Вот мне я не был в Барселоне, я не знаю, я не работал там в полиции, не знаю, но мне так кажется. И вот тот факт, что, несмотря на этот уровень безопасности, это все-таки случилось, да, о многом, на мой взгляд, говорит.
Ну, здесь ситуация-то очень простая. Какие бы вы ни применяли пассивные меры безопасности, их успех зависит очень во многом от состояния умов, от настроения общественного мнения, от готовности общества самоограничиваться. Единственная страна, которая действительно смогла добиться пассивными мерами безопасности значимых результатов в борьбе с терроризмом, это Израиль, да? Где с точки зрения общественного сознания вот эти вот, ну, что называется, элементы, они просто обострены до максимума. И то это даже там не дает стопроцентной гарантии. Но теперь посмотрите, что у нас происходит в Европе. Там у нас что? В обществе какое-то антитеррористическое сознание, какой-то повышенный уровень подозрительности, да ничего расслабуха полная. Естественно, что какие бы меры ни принимала полиция в условиях, когда общество, ну, расслаблено, конечно, возникают вот эти лакуны. Тут ничего не сделаешь, и полиция здесь как бы, ну, практически бессильна.
А, еще раз напомню, пикап наехал на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. После ДТП двое вооруженных людей ворвались в здание одного из ресторанов. И, видимо, с ними сейчас и ведут перестрелку сотрудники полиции испанского курортного города. По данным «Эль Паис», в результате инцидента пострадали по меньшей мере 20 человек, но эта информация, безусловно, будет уточняться. Власти Испании сообщают, что это был белый пикап. Водитель сбежал с места происшествия, полиция его ищет. И не будем забегать вперед, конечно, но не факт, что найдет. Все, в Шарлоттсвилле отправляемся. Как-то неожиданно там все это закрутилось, да? Ну, памятники стояли
да,
много
можно,
лет,
что, да,
никому не мешали.
Стояли много лет, и ты когда смотришь на вот эти картинки, когда с энтузиазмом ликующая толпа стаскивает на асфальт какой-то очередной памятник, честно говоря, не очень понимаешь вообще, о какой стране идет речь, потому что примерно ту же картинку мы наблюдали совсем недавно на Украине, и как раз символично, что именно сегодня Украина отчиталась о том, что там закончен Ленинопад.
Все снесли.
Да.
Все снесли.
Снесли все, что могли. Стали ли жить лучше, это другой вопрос. Ну, естественно, сразу же приходит аналогия с эстонским бронзовым солдатом. То есть, что, естественно, Польша, которая собралась сносить памятник советским солдатам, что вообще, вот что за сумасшедший дом у нас такой происходит на всей планете одновременно? Это что за процесс такой? Мы вообще с чем имеем дело? История что-то подобное видела?
Ну, во-первых, история видела что-то подобное в начале 20 века, когда после Октябрьской революции чего здесь только не посносили в России, а еще хуже чего тут только не понастроили, особенно в первые послереволюционные годы, каких только памятников не было. Я список почитал. В общем, очень хорошо, что они были из краткоживущих материалов и сами разрушились. Тут давайте разделим вопрос на две половинки. Первое – это, собственно, ситуация в Соединенных Штатах. И второе – это общая, ну, скажем, склонность разных людей и разных стран пересматривать историю. Что касается Соединенных Штатов, ну, там же это все назревало.
Не, ну давайте, вот, дело в том, что это произошло в субботу. Я, например, в это время вела машину, ехала из Крыма. Остальные миллионы наших слушателей сидели на дачах и пропустили тот момент и, главное, недооценили, что насколько серьезно то, что происходит. С чего все началось? Очень кратенько, вот одним абзацем, что такое произошло в Шарлоттсвилле в субботу.
Ну, Шарлоттсвилле – очень простая история. Это снос памятников одному из героев войны между Севером и Югом. Со стороны юга, генерала Ли, после которого ну, там уже дальше пошли, что называется, развитие этого сюжета, и аж даже переименовали сквер, который был назван.
Правда, что сквер толерантности?
Да, нет, сквер, по-моему, эмансипации его назвали. Ой. Ну, в общем, как-то все это очень грустно. А здесь в чем как бы проблема? Это все назревало последние 10-12 лет. 10-12 лет. Постоянно, если посмотреть ретроспективно, происходили разного рода события, которые были связаны с нарушением расовой стабильности. Соединенные Штаты действительно, особенно в начале 90-х годов, к нулевым, они действительно гордились тем, что они проблему как бы вот взаимосвязи рас решили. Но оказалось, что все это, временно. Если посмотреть на то, чем занимался Барак Обама, две своих администрации, это ведь все фактически заливание расовых проблем бюджетом. Да, если разобраться, откуда взялся такой фантастический рост дефицита, да, и как бы долгов Соединенных Штатов, то в действительности огромная часть этих долгов была вот на то, чтобы залить вот эти расовые проблемы.
Сейчас паузу небольшую сделаем. Дмитрий Евстафьев в нашей студии, Галина Сапожникова и Антон Челышев. Говорим о событиях, которые начали развиваться около недели назад в Шарлоттсвилле, штат Виргиния.
Занимательная геополитика.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
19.17 в российской столице. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомолки». Меня зовут Антон Челышев. У нас в гостях Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, профессор. О беспорядках на американском юге говорим. Шарлоттсвилль. Вот запомнили теперь название еще одного небольшого города. Штат Виргиния. Дмитрий Геннадьевич, если вот Обама это дело финансами заливал, несмотря на это были там всякие разные всплески, потому что то подростки темнокожего убьют, то дедушку темнокожего убьют, приняв его за преступника. Он просто там не совсем здоров на голову был. Ну, всякие случаи были. А сейчас началось по-серьезному. Там что, Трамп финансовый кран закрутил, да?
Ну, да. Начинается завинчивание вот этих вот поле чудес, на котором растут золотые пиастры. А прекращается, ну, такое вот абсолютно неконтролируемое выделение федеральных, прежде всего фондов из бюджета федерального Соединенных Штатов. И, естественно, первый, кто это чувствует, это представители тех штатов и тех муниципалитетов, где есть вот такого рода анклавы. Для меня удивительно не то, что первый вот такой всплеск начался в Шарлоттсвилле, это все-таки Вирджиния, это юг, там это очень болезненно. Для меня удивительно другое, что еще пока помалкивает Детройт, потому что вот все то же самое, но только в Детройте будет гораздо хуже.
Что в Детройте? Ну, Детройт, говорит, город умер после того, как там
это не совсем
пришел
так.
Конец заводу.
Город, он, конечно, умер, но в значительной мере жизнь в этом городе поддерживается за счет разного рода стимулирующих мер за счет правительства штата и федерального правительства, то есть за счет займов. Да, фактически работы в этом городе, за исключением нескольких там десятков, там сотен стартапов, нету. Муниципальные служащие, но вот как бы, видимо, там и, собственно, расовая составляющая в Детройте гораздо более жестко выражена, чем, например, в той же самой Вирджинии. Поэтому вот здесь вот я, конечно, не любитель разного рода конспирологий. Так, я всегда считаю, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа, и мы, так сказать, каждый день в этом убеждаемся. Но вот то, что эти события в Шарлоттсвилле управляемы до известной степени, стимулированы, и, в общем, это все произошло в достаточно, ну, как бы вам сказать, с точки зрения стратегически безопасном месте, потому что в Америке для расового взрыва есть гораздо более опасные места.
Да. Слушайте, у меня столько сразу же вопросов возникло, я буду перескакивать. Во-первых, нет, давайте уже подошли к этому моменту, уж продолжим, а потом я задам все-таки про фигуру генерала Ли, который меня страшно волнует еще больше, чем американцев. Так вы говорите об некой кажущейся вам управляемости ситуации. Вот когда происходили беспорядки в Фергюсоне и когда был Occupy Уолл-стрит, я, кстати, лично присутствовала на тех демонстрациях и наблюдала за ними с огромным интересом. Все говорили о ушах Сороса. Вот сейчас я в обзорах, готовясь к нашей программе, то же самое прочитала про уши Сороса и про то, что спонсором этих беспорядков выступает Сорос. Вот это такая вот любимая оговорка в нынешней Америке, мода на Сороса, либо это действительно имеет место быть, и вопрос – зачем?
Ну, совершенно очевидно, что господин Сорос был одним из спонсоров, как минимум, возможно, одним из соорганизаторов первых волнений, первых, так сказать, попыток бунтов против Трампа сразу после его избрания. Насколько господин Сорос может сконструировать что-то в Вирджинии в контексте, ну, так сказать, правых радикалов, сторонников так называемого Диксиленда, вот этих вот южных штатов, я очень сильно сильно сомневаюсь. Но обратите внимание, что да, безусловно, это абсолютно провокационное решение о демонтаже памятника. Абсолютно. То есть, это, я бы даже сказал так, это целенаправленно провокационное
решение. Ситуацию разожгли.
Да.
Они воспользовались.
Да. Но обратите внимание, что все сразу появились. Сразу появились, так сказать, негритянские активисты, борцы за гражданские права, сразу появились антитрамповские активисты, и сразу же появились правые, так сказать, радикалы, правая милиция. Прямо обратите внимание, как она экипирована. Это, я вам скажу, нечто, потому что это люди, которые, в общем, пришли практически на войну. То есть, это очень хороший уровень экипировки, вооружения, подготовки, дисциплины. Кстати, я отсматривал видеосюжеты в больших количествах по поводу Шарлоттсвилля. Меня поразил уровень дисциплины этих людей. Ну да, так сказать, кто-то заехал там, но в толпу, на пикапе, все это понятно, что это... И, вероятнее всего, это был достаточно случайный человек. А вот те милиции, которые пришли, которые пытались охранять памятник, заставив, так сказать, все это делать ночью там под покровом. Вообще, конечно, это достаточно мерзкое, в общем, все это зрелище было, но это очень дисциплинированные люди, то есть и федеральному правительству, и правительству штата, все участники нынешней политической драмы в Соединенных Штатах показали свою силу. И Перси, я думаю, что очень сильно думают, а стоило ли оно того. Вот, на мой взгляд, говорить вот в этой ситуации о каком-то спонтанности, какой-то спонтанности вот этих процессов, ну, просто не приходится.
Цель всего этого мероприятия, вот вы упомянули, что появились антитрамповские активисты, губернатор Виргинии Макколиф заявил, что пора тебе уже, Трамп, наконец, предъявить идею, которая бы объединила жителей Соединенных Штатов. Складывается ощущение, что это не более чем очередная атака на Трампа. И вопрос в том, справится он с ней или нет.
Но все предыдущие атаки на Трампа, они заключались, прежде всего, в информационном манипулировании. В этом смысле, безусловно, эти атаки, ну, они, конечно, были опасны, они были, конечно, раздражающие. Но здесь, в общем, уже появился впервые фактически такой натуральный силовой компонент. Что происходит у Трампа? У Трампа происходит абсолютный коллапс государственной системы. Я думаю, что вы новости сегодняшние читали. Он разогнал два ключевых совета, которые занимались много лет вопросами развития экономики и долгосрочного планирования Соединенных Штатов. Это для любого человека, который занимается американской экономикой, это очень знаковый шаг. Это означает, что такой системной поддержки у него не существует. Да? То есть он, что называется, вошел в череду вот таких хаотических действий. Действительно, ему нужна какая-то консолидирующая идея. Вот ему и предложили две консолидирующие идеи, только одна из них консолидирует одних, а другая консолидирует других. В результате он оказывается в вакууме. Обратите внимание на, я бы это назвал, беспомощные заявления господина Трампа по поводу, значит, событий в Шарлоттсвилле. Это вот такой кот Леопольд, давайте быть дружными, так сказать, уважать и тех, и этих.
Ну, миротворец Трамп, это вообще интересно.
Да, и миротворец Трамп, это вообще звучит очень необычно, но это фактически показатель беспомощности, никакой идеи у него нет. И вообще, как бы, вот конструированность этого в том, что господину Трампу предложили выбор, к которому он не готов органически.
Слушайте, а вот привязка к истории, она искусственная? Ну что, действительно, я много раз была в Америке, я ни разу не заметила, за исключением музея. Там, значит, в Александрии, в Вашингтоне есть музей, посвященный вот этим войне между Севером и Югом, но там это все было понятно. Но это скорее была такая романтизированная история. Мне ни в коем случае не казалось, что вот эта полоса, она до сих пор, разделительная полоса до сих пор проходит через американское общество. А вам как показалось во время ваших визитов?
Ну, я достаточно давно был последний раз в Соединенных Штатах, но меня, я вам так скажу, что эта разделительная полоса проходила не через общество, она проходила через гостиные. Так? И в гостиных, да, особенно когда как бы люди уверены, что это не будет как бы использовано против них, они очень четко помнили, кто за кого воевал. Я думаю, что вряд ли у нас в наших семьях помнят, кто был за красных, кто был за белых, но, во всяком случае, в гостиных это даже сейчас, а еще тем более там 10-15 лет до этого стараются не обсуждать. Второе, это, конечно, нельзя этого не видеть. То, что последние 30 лет это были очень настойчивые попытки романтизации истории Юга. Знаменитый фильм, если я не ошибаюсь, там даже был он, собственно говоря, при участии Теда Тернера. Это фильм о, так сказать, величайшем и одном из самых безумных сражений гражданской войны в США, назывался «Геттисберг». Да? И вот на фоне абсолютно каких-то безумных северян, да, которые и воевать-то не умеют, и эти самые рабы их не интересуют. Это была такая апология Юга, да, что не заметить этого было нельзя. И это был блокбастер, который крутился и крутился, ну, как бы очень сознательно. Поэтому, да, нельзя сказать, что вот это все произошло на ровном месте, движение было и с одной, и с другой стороны. Но это ведь очень все просто. Мы начинаем играть в переделку истории, когда мы не видим будущего. Да? В какой-то момент Америка перестала видеть свое светлое будущее, начала заниматься, что называется, своим светлым прошлым. А проблема Америки, вот в России в чем интересно? В России история должна быть ужасной. Америка должна, история в Америке
продолжим
должна быть только
через
романтичной.
Несколько минут.
Занимательная геополитика.
И в России.
Мыслей нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
Мы снова сразу в Барселону. По предварительным данным испанских газет, в частности, «Эль Периодика» об этом сейчас пишут, двое вооруженных людей, тех самых, которые ворвались в ресторан в Барселоне, кстати, это турецкий ресторан, вроде бы, предположительно удерживают заложников. И именно поэтому вот столь мощные сейчас полицейские силы там на месте находятся. В «Ангарде» только что со ссылкой на местные телевидение сообщило, что виновники трагедии в Барселоне, где автомобиль врезался в толпу пешеходов, забаррикадировались в турецком ресторане. Да, правда, информация пока официально не подтверждена, но надо полагать, что испанцы знают свой город так же хорошо, как мы знаем свой. Каждый из нас знает свой, и, видимо, информация поступает. Друзья, если ваши родные, близкие работают, живут, отдыхают в Барселоне, пожалуйста, узнайте, все ли, во-первых, в порядке у них, у самих, а во-вторых, узнайте, что происходит в городе, что происходит в туристическом центре, потому что это вот главная туристическая улица Барселоны. 967-200-9702, телефон прямого эфира, 967-200-9702. Пишите. Пока вот нам пишут о Шарлоттсвилле. Не злорадствую, но все-таки по всем признакам к США все возвращается боком за их грязные делишки. Еще все пока в зародыше, но национализм в Соединенных Штатах будет нарастать, считает Александр из Перми. Если бы Россия решила поддержать беспорядки, так как это произошло на Украине, то Кремль должен был направить несколько снайперов, которые отстреливали бы и полицейских, и протестующих. Но нам это надо? Знак вопроса. Мы ведь не беспредельщики. Михаил считает, что не беспредельщики. Мы, ну и вот прислал шутку нам слушатель. Группа украинских... Типа объявления. Группа украинских зарабитчан предлагает услуги по демонтажу памятникам конфедератам в США. Опыт работы 4 года, готовы работать за хот-доги.
Ну хорошо, что остается у людей чувство юмора и способность шутить, но вот я бы продолжила тему. Про русский след я хочу с вами поговорить, Дмитрий. Естественно, он не мог не появиться вот в струе нынешнего времени. Понятно, что он появился. Много упреков, начиная от того, что жену одного из организаторов беспорядка Ричарда Спенсера по какому-то совпадению зовут Нина Куприянова, и она переводчица Дугина, то есть это уже компромат, как вы понимаете. И вот сам этот Спенсер, он вот, ну, не якобы это правда. Правда, высказывал такие симпатии к России и к Путину. В некоторых его высказываниях они не то что угадывались, они, в общем, весьма, весьма однозначны были. Что вы думаете о русском следе?
Ну, во-первых, насчет симпатии к Владимиру Владимировичу. Согласно последнему, вот недавнему опросу среди республиканцев, 34% республиканских избирателей в Соединенных Штатах симпатизируют Владимиру Владимировичу.
Это успех.
Поэтому я думаю, что здесь один из правых радикалов не показатель. Вопрос ведь заключается в следующем. А, собственно говоря, переводчица Дугина там появляется не только потому, что там какой-то есть русский след, там русские хакеры или еще что-то, а потому что именно в России в второй половине 90-х, начало нулевых годов, собственно говоря, вот эта правая идеология, она получила наибольшее развитие. Право, ну, там можно назвать ее правонационалистической, хотя скорее здесь я такого национализма вот у этих правых радикалов американских особенно не наблюдаю. Я думаю, что это скорее вот такой правоконсервативный, безусловно, с какими-то российскими элементами, но тем не менее. Все же остальные игрались в разные варианты либерализма, поэтому, собственно говоря, и спрос на вот этот вот интеллектуальный продукт в виде консерватизма, национализма, радикализма именно правого толка, собственно говоря, он и был удовлетворен теми идеями, которые приходили из России. Ирония судьбы заключается в том, что они, эти идеи, очень хорошо растут в Соединенных Штатах и, в общем, являются, будем прямо говорить, не очень востребованными в России в современной. Это показатель, прежде всего, состояния общества. Российское общество гораздо более стабильно, чем американское, если судить по этому аспекту. А самое главное, что российское общество при всех его недостатках видит свет в конце тоннеля, который перестал видеть американское общество. Потому что, если вы посмотрите на 80-е годы, вот эти правые радикалы, ну, я вам скажу, это были никто. Да, эти люди, которые боялись показаться, ну, то есть, конечно, они ходили с этими, с флагами конфедерации, но, например, в пивной, даже на юге, ну, то есть, очень отдаленно они могли показаться. Известное побоище, которое устроило ФБР, помните, такой был случай, ветвь Давидова, да? Это были люди, которые там сожгли друг... Там очень грязная история.
Давняя история.
Но эти люди, да, ни в каком ни Шарлоттсвилле, ни в каком крупном городе, не это люди, которые убежали от всего, да, и за которыми гналось там это ФБР, и загнало их, в общем, фактически в угол и уничтожило при крайне мутных обстоятельствах. А сейчас это город, достаточно чистый, достаточно ухоженный, да, и вот там эти люди из праворадикальной милиции чувствуют себя вполне комфортно, надо сказать. И это показатель, в общем, кризиса американского общества.
Эти люди, праворадикалы, они, то есть, постепенно, как бы, что называется, наглели и захватывали территорию? Или вот они, их не было, они, оп, и появились по щелчку пальцев, когда кто-то решил сносить памятники конфедератам?
Нет, эта история более сложная. Их не было. И потом по щелчку пальцев примерно, ну вот моя точка зрения, это 2007-2008 года, они появились и начали постепенно захватывать. Да, до этого, это вообще история Америки до 2008-2010 годов, это история разрастания городских банд. Да? Любой город в Америке – это, собственно говоря, территория городских банд, которые делятся между друг другом.
Какой всплеск кинематографа будет через несколько десятков лет.
Это родит новых героев, и там Чарльз Бронсон там будет с этими побоищами в Бронксе и так далее. Но это были городские банды. И вот где-то на рубеже десятых годов тематика и окраска начала очень сильно меняться, особенно на юге. Но надо понимать, что на юге вот эта вот героизация юга, это все-таки действительно было очень сильно, потому что для каждого там подростка какой-нибудь генерал с каменной стена Джексона – это, конечно, легенда. Генерал Ли – это тоже легенда, это тоже сильно, но это, конечно, не так на севере.
Я напомню еще раз, если ваши друзья и знакомые живут, отдыхают в Барселоне, пожалуйста, спросите у них и расскажите нам, что там происходит. Напишите на 967-200-9702. Есть разные мнения относительно вот тех двух сил, которые сейчас схлестнулись на юге США. Вот есть, например, и такое. Где бы сегодня жило черное население США, не перевези их в Америку рабовладельцев. В Сомали, в Йемене. Они сами памятники конфедератам должны ставить, а не сносить. Такая есть позиция. Как думаете, почему? Вот я уже не один текст прочитал в российском сегменте интернета, где говорится о том, вот посмотрите, вот эти вот стойкие конфедераты защищают памятники своим героям. И, в общем, конфедераты каким-то образом у нас герои положительные, а те, кто за снос памятников, они герои отрицательные. И, я не знаю, мы забыли, что кто такие конфедераты и что такое, что там происходило в Южных Штатах. Те самые люди, которые защищают памятники, пишут о том, как мог Трамп выдать свою красавицу-дочь за какого-то еврея, ну и так далее. Мы готовы убивать, мы готовы там резать чернокожих и так далее. Почему мы на их стороне, получается? Ну, я все чаще вижу такие тексты у нас.
Нет, ну, я все-таки, слава богу, я считаю, что большая часть разумных людей в России, в том числе среди политологов, в этой всей ситуации не видят своих. И это очень правильно. Наших там нет. Да, наши туда, может, куда-нибудь приплывут, но пока никаких, вот то, что называется, наших, в кавычках, да, там в этой ситуации нет. Еще раз вернусь. История Америки могла существовать только как романтическая сага. Да, так сказать, унесенный ветром, да, вот эта романтизация юга. А вообще гражданская война в Соединенных Штатах, чтобы можно было понять, самая кровавая война 19 века. Там набили такое количество народу, причем гражданского, военного. Это вообще чудовищная бойня. Наполеон с его там 20-летними войнами, да, он просто отдыхает. Да? Есть проблема-то в другом. Там правда есть с обеих сторон. Ну, например, правда есть в том, что в войсках юга было довольно большое количество подразделений, составленных из бывших рабов. Более того, были подразделения, составленные из рабов, которые на момент включения в армию Юга были рабами и прекрасно воевали за Юг. Там очень сложная история. К рабам это не имеет никакого отношения. Гениальность решений, которые были приняты американской элитой в конце 19 века, именно в конце, не сразу после войны, там после этого тоже, в общем, чудовищные вещи были, так называемая реконструкция после окончания гражданской войны, это вот раскулачивание. Это вообще очень такая демократическая, мягкая процедура по сравнению с тем, что там творилось. Но гениальность той американской старой элиты была в том, что эта элита поставила точку, и она поставила эти памятники. Какого года эти памятники стоят?
Вот это очень.
Это все 19 век. Это завершение гражданской войны, это создание легенды о рыцарях с обеих сторон. Хотя, ну, понятно, что еще там с юга какие-то рыцари просматривались, хотя тоже очень сомнительные там были личности. С севера это, конечно, публика была, ну, что называется, попроще, я так помягче выражусь. Но, тем не менее, легенда была создана. Но эта легенда держалась только в рамках вот этой великой Америки, которая шла от победы к победе. И в тот момент, когда выяснилось, что как-то давно что-то победы не было, да, стал вопрос о памятнике. Вот и все.
Слушайте, а то есть получается, что темнокожее население Южных Штатов, вообще в принципе в Соединенных Штатах, не воспринимало эти памятники как такое напоминание о своем прошлом, чем не самом приятном прошлом.
Странно, что я, поправка, что больше века она это не воспринимала, да, как напоминание о прошлом.
Нет, ну, наверное, нет, безусловно, там активистов за гражданские права негров там, и так далее, каких-то очень радикальных людей, это, наверное, раздражало. Но эти же люди, тот же самый Мартин Лютер Кинг, он же тоже действовал в рамках этой легенды. Да, легенда о Великой Америке. Вот как в Британии была легенда о Британии, над которой никогда не заходит солнце, так была легенда и об Америке. Вот и Мартин Лютер Кинг вполне себе ничего, если почитать его тексты, он вполне себе ничего в рамках этой легенды жил. Но для этого должно было быть развитие. А потом оно закончилось.
Пауза небольшая, очередная. Через 2 минуты продолжим разговор о событиях в Шарлоттсвилле и тому, и о том, к чему они могут привести.
Занимательная геополитика.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
19.47 в российской столице. Продолжаем разговор. Галина Сапожникова, я Антон Челышев и наш эксперт Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, профессор.
И не удивляйтесь, пожалуйста, у нас сегодня получился очень странный эфир. То есть мы собирались говорить об Америке и говорим об Америке. Это интереснейший у нас собеседник, который знает столько, сколько этого студия еще не слышала. Но трагедия ворвалась в нашу жизнь. Теракт в Барселоне, в очень популярном городе для туристов, где могут быть российские туристы. Вот последнее сообщение мне, во всяком случае, приходит, что, ссылаясь на радио КДНСР, на ссылки на источники полиции, сообщает, что в результате наезда фургона в Барселоне погибли 13 человек. Это, конечно, кошмар. И кадры, которые мы видим сейчас на экране, они, в общем, так оптимизму не способствуют.
Вообще, это точно, то, да, что я вижу на экране, это называется паника. Причем это паника людей в полицейских мундирах. Это то, что я вижу, это очень плохо.
А плохо, потому что полицейские не готовы оказались? Или?
Ну, у меня такое впечатление, что, как говорится, плана «Б» у них нет. Во всяком случае, это какое-то хаотическое движение, и это действительно, вот в данном случае, я могу сказать, что в данном случае есть признаки того, что службы соответствующие там просто не готовы.
По российским СМИ, российские СМИ начали ретвитить сообщение испанского радио КДНСР о гибели 13 человек в Барселоне, ждем официального подтверждения этой информации. По последним данным, 2 человека забаррикадировались в одном из ресторанов, насколько я понимаю, называется «Хабиб». Есть версия о том, что это турецкий ресторан.
В переводе с арабского это может быть ливанский ресторан, да, моя любимая.
Ну, это, я думаю, намек, вероятно, на автора теракта, скорее всего, нет?
Видимо, в фургоне были 3 человека, потому что 2 вооруженных людей ворвались в этот ресторан. Есть информация о том, что они взяли заложников. Водитель фургона сбежал, а сейчас полиция его ищет, потому что он, по сути, вот, исполнитель этого теракта. Так, возвращаемся в Соединенные Штаты. Хотя, если честно, вот, с большим трудом сейчас это делать нам придется.
Я предлагаю сейчас задать пару последних вопросов Дмитрию по ситуации в США и уйти целиком на Барселону, смотреть уже, какие новости приходят свежие. Вот один такой, вот давайте завершаем тему США. Трамп сейчас в безумно сложной ситуации. Что бы он ни сказал, будет использовано против него. Что, собственно говоря, уже и делается. Вот представьте, Дмитрий, если бы вы были советником Трампа, не надо мне так смотреть, я понимаю,
я что бы, вы бы... Но нет, я еще помню Трампа времен его первой жены, Так вот, я вам могу сказать, что я бы к нему никогда не пошел советником.
Потому что он все бы сделал наоборот.
Раз. Второе, потому что у него не может быть советников. И в-третьих, это человек, который с утра не знает, что он скажет вечером, а на следующее утро он скажет прямо противоположное. Трамп сам себя загнал в угол своим шоуменством. Если он сможет выйти из этого угла, для меня это будет очень крупное удивление. Вопрос заключается в том, что все, что он делает в экономике, это очень правильно, да, это очень в струю, но это требует времени. И его противники действуют в информационной и политической сфере. Это времени не требует. И вот здесь вопрос, что будет быстрее, консолидация его позиций в результате экономических успехов, а они есть, это даже можно не спорить, да, или разрушение того протрамповского большинства, которое было сформировано. Трамповское большинство большое. Если посмотреть голосование по так называемым каунтис, по графствам, там не по штатам, а по графствам, по избирательным округам, вообще-то Хиллари Клинтон была разгромлена на голову, за нее проголосовало количественно больше, но все эти люди сконцентрированы в очень небольшом количестве избирательных участков. И вот это большинство, территориальное большинство, для Трампа очень важно. И вот эта ситуация в Шарлоттсвилле – это вызов вот этому территориальному большинству. Большинству вот этих белых, среднеобразованных, среднезарабатывающих людей из американской глубинки. И вот это вызов для него очень серьезный. А экономика может не подоспеть.
Хорошо, Трамп, первые шаги Трампа, он назвал глупым вот эту вот кампанию по сносу памятников. С одной стороны, вроде бы он как раз сделал то, что, наверное, приятно, да, потрафил своим сторонникам, вот этому самому большинству, но, с другой стороны, каша заварилась еще гуще, потому что, естественно, его противники этого не простят, нанесут следующий удар.
Трамп не поддержал решительно противников сноса памятников. Понятно, что он уже боится действовать в условиях информационного давления. А относительно мягкая реакция, она его противников, вот тех, кто против него выступает в любом случае, она только раззадорила. В этом смысле, конечно, это была реакция, которую мы называем «ни два, ни полтора». То есть он и этим не помог, и с теми не помирился. Поэтому здесь Трампу нужно категорически выходить за рамки информационной реакции. Трампу нужно что-то сущностное. Ну, а что у нас есть сущностное? У нас есть сущностная Северная Корея.
Ну да, это бы решило многие.
Вам не показалось странным, что события в Шарлоттсвилле хронологически абсолютно совпадают с циклом обострения в Северной Корее? Вот это главный показатель сконструированности всей этой картины.
Слушайте, но сейчас в итоге памятники, насколько я понимаю, все-таки снесены.
Да, большая часть памятников снесена. Вероятнее всего, эта кампания перекинется на другие штаты. Вопрос заключается в том, и для меня, например, это очень неожиданно, что американское общество всегда умело останавливаться. А вот все, что я вижу последний год, американское общество останавливаться разучилось. И вот где, так сказать, этот паровоз, в какую стенку влетит, я даже не знаю уже теперь. Ну, потому что раньше все время останавливалось, да, вот они доходили до какого-то обострения, да, там, и говорили, все, стоп, дальше будем договариваться. А здесь никаких признаков этого нет.
Сущностное – это война, пишет нам наш слушатель, вот отвечая на вашу реплику.
Ну, а внимание от каких событий у нас отвлекает нынешний и сегодняшний теракт в Барселоне? Вообще, вот теракт в Барселоне с событием в Америке связывает способ, то есть наезд автомобиля на толпу. Это такой новый какой-то тренд у нас в последнего времени.
Но в чистом виде такие события, как в Барселоне, в Соединенных Штатах, вряд ли возможны, потому что Соединенные Штаты все-таки это государство с достаточно сильной полицейской властью. Там сперва стреляют, а потом, так сказать, разбираются. И какая-то сермяжная правда в этом, видимо, вот, судя по всему, все-таки была. Значит, все это связано прежде всего общим обострением. Обострением политической ситуации, в которой каждый относительно незначительный элемент может приобрести стратегическое значение.
Все на этом. Будем следить за событиями в Шарлоттсвилле. И наверняка не раз еще по этому поводу соберемся. Дмитрий Игнатьевич Евстафьев был в студии прямого эфира. Политолог, кандидат политических наук, профессор Галина Сапожникова. Я Антон Челышев. За событиями в Барселоне следите в выпусках новостей.
Занимательная геополитика. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.